Назад пусть пишет.
Да, можно сюда.
Спасибо.
Ну хорошо, братья, вам вас посетило действительно благословение, и здесь возможно слушать замечательного преподавателя.
Ну, не знаю, замечательного ли.
Не сказал мне чистить. Про вас уже наслышаны.
Ну, может быть, поэтому напрасно слушать. Боже. Спасибо. Спасибо, Павел. Ну что, братья, давайте мы помолимся. Как у вас, Павел, как здесь принято? Кто-то почитает, может быть, слово нам? Или просто помолимся, да? Да? Ну, давайте я помолюсь вначале. Хорошо. Отче милосердный, во имя Господа Иисуса Христа к Тебе обращаемся. Просим милости, благодати, защиты, водительства. Благодарим Тебя, что Ты с нами. Твоя рука направляет и милует. Ты, Господи, даешь нам много благодати. Освети эти занятия и помоги, чтобы все дни, проведенные здесь, в этом классе, были благословением для каждого из нас. Чтобы мы больше и лучше познали руку Твою в истории. Чтобы мы могли ясно понимать Слово Твое. Дай, Господи, для этого нам водительство и поддержку. Тебе и Тебе единому за все пусть будет слава, хвала и честь. Аминь.
Аминь.
Аминь. Так, давайте. Немножко вам удобно так, да? Всем хорошо слышно, видно. Особенно вот те, что там сзади сидят. Это, конечно, я люблю, чтобы лучше поближе были. Ну, ладно, пока так оставим. Значит, сначала несколько мы проведем времени в таком вступительном режиме. Пообщаемся, поговорим по поводу курса. А потом, собственно, начнем сам курс. Я думаю, что все вы получили план курса. Откройте, пожалуйста, его. Мы сейчас пройдем по плану курса, для того, чтобы понимать. Наши дорогие братья-вольнослушатели, может быть, будут немножко скучать в это время, но ничего страшного. Если у вас есть возможность тоже заглянуть в план курса, то будет хорошо и полезно. Итак, курс у нас посвящен теме «Современное христианство». Это очень большая и обширная тема. Мы берем только некоторую часть из этой общей темы. И конкретно будет называться наше рассуждение. Это история и богословие христианства XIX-XX века. История и богословие христианства XIX-XX века. То есть я хочу подчеркнуть, что мы будем говорить не об истории богословия, хотя эти вопросы будут составлять значительный элемент нашего курса. Мы поговорим о богословии XIX-XX века. Я надеюсь, что у нас будет такая возможность, хватит времени. Больше, конечно, вам придется самостоятельно поработать по этой теме, по истории богословия XIX-XX века. Я только намечу, может быть, рамки, рубежи и ориентиры в этом вопросе, а рассказывать об истории богословия XIX-XX века – это просто невероятная большая задача, и рассказать в течение 12-16 часов – это абсолютно невозможно, особенно учитывая наш славянский контекст, где мы опираемся все-таки во многом на философию религиозную XIX века, на богословие, которое было разработано в православной традиции. Хотим мы того или нет, оно значительно повлияло на наше евангельское богословие. И, конечно же, изучать такой большой материал, который касается этого вопроса, в классе практически невозможно, но какие-то рамки мы наметим. Но в целом курс все-таки будет посвящен истории XIX-XX века, христианства в контексте XIX-XX века и богословия христианство XIX-XX века. Главная задача, которая, как мне кажется, хорошо было бы нам себе отметить и поставить, и посмотреть в конце, выполним мы ее или нет, это помочь друг другу в критического и самостоятельного анализа материала 19-20 века. То есть посмотреть, что происходило, и увидеть целостную картину этих событий. Дело в том, что этот период, период, который называется часто «Новое время», он очень насыщен событиями. Это период, который, как правило, в традиционных курсах семинарских вообще не рассматривается или рассматривается настолько бегло, что трудно представить себе, что происходило в этот период. Считается, что вроде как бы это все на слуху, мы с вами еще недавно жили в это время, многие еще лично застали этот период, но в общем надо сказать, что это период, который очень дал много событий, необычных событий, вообще время как бы катится, как с горы, как лавина какая-то. Если в начале время раннего христианства довольно спокойно шло, и там можно было мерить размеры, так сказать, этой временной лавины, можно было мерить, если не столетиями, то уж десятилетиями наверняка, то уже к конце времен, в 19-й, а особенно 20-й век, а сейчас 21 век, когда мы уже начинаем анализировать, то мы просто видим, как время сжимается, и все больше и больше событий накапливается, и изменения происходят уже не столетиями, десятилетиями, а буквально годами. И поэтому, конечно, этот период очень важно понимать, знать, потому что мы хотим сделать еще второй вывод или второй пласт нашего занятия в том, чтобы понять, как нам жить в это время, как использовать уроки истории, которые мы можем правильно использовать. То есть некоторые вещи в истории, к сожалению, мы не можем использовать правильно, некоторые вещи можем использовать, но не используем, и только очень небольшую часть, к сожалению, уроков истории мы реально как-то используем для блага наших церквей, для того, чтобы правильно определиться и правильно сориентироваться в этом мире. Так что вот этот второй пласт, выводы, практические выводы для себя из этих исторических ошибок, достижений, радости, печали, это очень важный пласт. То есть понять себя, глядя на историю. И еще одна важная часть в целях наших, которые мы с вами должны достичь, это понять наши ценности. Глядя на историю, разобраться и в ценностях евангельского движения, которые сегодня важны для нас, и понять основы нашего евангельско-баптистского богословия. Я не уверен, что мы сможем за такой короткий период, за 5 дней, по 6 часов каждый день, то есть за 30 часов, которые мы проведем вместе в классе, что мы сможем осилить все эти задачи. Но, во всяком случае, хотя бы иметь их в виду и стремиться, это полезно. Как будет построен курс? Во-первых, в курс входит пребывание в классе, наше общение. Я буду рассказывать, так получится, наверное, что я буду много времени занимать, хотя это не совсем правильно. Обычно, если я читаю, не этот курс, это слишком объемный получается курс 19-20 век за неделю. А если курс, по истории только баптистского богословия или история и взгляды евангельских христиан-баптистов или ценности евангельских христиан-баптистов, я отдельно читаю такие курсы, это такой сегмент вот за неделю. Там есть возможность пообщаться со студентами, и студенты сами могут прийти к каким-то выводам, что гораздо полезнее, чем просто слушать лекции. Но все-таки мы в классе, очевидно, будем больше находиться в таком режиме слушания, хотя я попытаюсь и поставить какие-то вопросы для вас. То есть это у нас 30 классных часов есть, 5 дней по 6 часов. Здесь я, кстати, хотел бы сразу, братья, договориться, кто будет здесь следить за звонками, какие тогда здесь перерывы.
10 минут.
Хорошо. И кто-то напоминаете так мне
время, да?
Самый достойный, да? Впереди сидит, значит, будет у нас работать по будильнику, да? Хорошо. Значит, у нас нам надо 6 часов, 6 по 50 минут. Вы уже будете следить, чтобы мы это выдержали. Во-вторых, чтение литературы. Как вы видите, там написано в плане 550 страниц текста вы должны прочитать, чтобы этот курс завершить. И письменная работа. Ну, в принципе, должно было бы быть так, что вы, по идее, должны были бы прочитать эти 550 страниц до курса.
Прочитали это?
И кто-то прочитал все 550 или больше, меньше?
Кто-то. Тяжело определить насчет того,
примерно.
Ну, там по вашей книге все прочитали.
Это вы вот эту 20 веков христианства, у вас сколько есть? Несколько штук есть?
Ну, две книги всего.
Две книги?
Да.
И как вы распределили?
По очереди.
По очереди, да? Потому что я в основном-то и буду идти по этой книге, я только буду рассчитывать на то, что вы уже читали, поэтому какие-то буду акцентировать только основные вещи. Ну, здесь вы тогда прочитали, ну, я не знаю, сколько, 384 и 650, где-то 220, где-то больше 200 страниц, больше 200 страниц. Но это здесь, там 550 страниц надо читать. Ну, примерно, значит, вы уже почитали.
Да.
Это все почитали из студентов, кто будет сдавать? Потому что здесь есть и вольнослушатели, они не обязаны все это читать, вы можете просто слушать. Если захотите, пожалуйста, конечно, можете присоединиться к этой группе, получить кредиты. Но, в принципе, мы не настаиваем. Я не настаиваю на этом деле. Так что все прочитали, да?
Да.
Все. Хорошо. Следующая письменная работа на 10 страниц. Письменная работа. Вы разобрались, как это и что с письменной работой?
Ну, вы увидели тему, что есть тема это. Увидели, что до 1 мая можно написать, да, на данный срок?
Да, я понимаю, что вы просто не в силах были написать к этому времени.
Ну, да,
братья, вы прочитали тоже все, да?
Тему.
А?
Тему выбрали.
Выбрали темы, да? Значит, я бы хотел, чтобы за эту неделю каждый из вас подошел, чтобы мы согласовали эти темы. То есть, чтобы я записал, над какой темой вы работаете, первое. Это вам поможет. Во-вторых, чтобы мы более точно сформулировали темы. Потому что они часто там выглядят, ну, довольно... Ну, не всегда конкретно так. В принципе, я старался их формулировать, но я всегда оставляю немножко возможности для того, чтобы студент в соответствии с интересами мог чуть-чуть подкорректировать эту тему. Самое главное, нам надо сформулировать тему так, чтобы она была конкретная очень. Чтобы это было не просто широкий какой-то очень круг, а надо конкретизировать. Конкретизировать по времени, по месту, конкретизировать по... условиям, которые связаны с этой темой. То есть тему надо делать как можно уже, выбор темы.
Да, это широкие темы просто. Да,
поэтому надо, я и прошу, чтобы вы подошли каждый, во время перерыва подходите и будем отрабатывать тему, чтобы вы уже сформулировали для себя, чтобы закрепили, и дальше начали работать с источниками, начали писать до конца апреля, по-моему, до 1 мая там, да?
До 1 мая.
До 1 мая. Есть время. Вы пришлете по электронной почте мне эту работу. Ну, я вам отвечу, там, какие замечания, что. И мы поработаем таким образом индивидуально с каждым из вас. Вот здесь по работе я бы хотел остановиться. У вас есть такая книжечка, во всяком случае, вы встречали.
Одна,
да? Но немножко вы встречали. Я вот привез 24 или 25 штук здесь, так что теперь уже давайте хоть несколько штук сейчас я раздайте. Так. А может быть еще надо, да, сколько надо, чтобы вы познакомились с требованиями. Здесь к вам относится первая часть на русском языке, потому что здесь в этой книжке есть «Как писать работы на английском, на украинском, на русском». Основная идея, я понимаю, что вам, может быть, будет немножко сложно, как и во всех наших семинариях и учебных заведениях. Сложность заключается в том, что наши семинарии в основном возникали под влиянием американской традиции или англосаксонской традиции в написании работ, в оформлении работ. Но сейчас, последние уже, может быть, 5-7 лет, мы осознали и стараемся перейти на нашу отечественную систему оформления работ. Не так, как требуют американские преподаватели, не так, как принято там в Южной Африке или где-нибудь еще, а так, как требует ВАК России. Вот это основная идея, которая заложена здесь вот в оформлениях, в требованиях вот к оформлению работ. Так, чтобы наши работы, которые пишут студенты, наши исследователи, богословы будущие или настоящие, чтобы эти работы были понятны научному миру, который нас окружает. Чтобы мы были не чужаками здесь, а чтобы нас понимали. Потому что, к сожалению, может быть, это и неправильно, это наверняка неправильно, но, к сожалению, так происходит, что в научном мире, в академическом мире людей воспринимают прежде всего по оформлению их работ, не по содержанию. Содержание это идет потом. А сначала, когда открывают работу, то прежде всего смотрят, как оформлены сноски, как там ссылки, как там, ну, как бы сразу это бросается в глаза, что что-то неправильно, что человек неграмотно оформляет работу, это так же, как орфографические ошибки режут глаз, и люди после этого уже не будут воспринимать серьезно и содержание. Хотелось бы, чтобы этого не было так, но если оно так есть, то нам, наверное, не стоит пренебрегать и правилами оформления, поэтому здесь изложены все правила, которые описаны в ВАКе России по последним стандартам, которые сегодня действуют. Да, это процесс, он идет вперед, и что-то будет изменяться. Более того, я вам скажу, каждый университет, большой университет, имеет чуть-чуть отличные правила. И, скажем, я уверен, что и Новосибирский университет, и МГУ будут иметь несколько разные подходы, но они отличаются в мелочах, и с первого взгляда вы не заметите эту разницу. Поэтому мы пока ориентируемся на ВАК, Высшую аккредитационную комиссию, и идея какая, что мы должны научиться писать работы так, чтобы использовать всю имеющуюся литературу, давать сноски обязательно, давать правильно цитаты. Здесь в этой книге описано вообще и как писать. Не только как оформлять, как писать. То есть, что имеется в виду? Как подойти к написанию работы, как составить план, как собирать материал. Просто много советов, которые уже исходят из опыта работы и могут помочь вам в написании таких работ. А писать работы вам надо обязательно и уметь делать это правильно. Самая большая ошибка, с которой я встречаюсь, вот как преподаватель, когда читаю работы, заключается в том, что большинство работ пишут недостаточно самостоятельно, мягко говоря. То есть, что я имею в виду? Что там слишком много есть цитат незакавыченных. Ну, это, опять-таки, может быть, мягко выражаясь. То есть, особенно сейчас, когда есть компьютер, и когда так легко и интернет доступен, и все тексты есть в электронном виде, очень легко скомпоновать любой реферат из уже известных работ. Из цитаты просто вставляем, копируем, и даже иногда связки не очень внятно делаются, просто набор цитат из двух-трех максимум источников. И это, конечно, сразу видно. Видно, во-первых, потому что ну, так студенты не пишут. Когда я читаю такую работу, я сразу это очевидно, что слишком гладко, слишком красиво написано, слишком по-научному написано. Орфографических ошибок нет, пунктуация правильная. Ну, не могут так студенты наши писать. Я знаю, как студенты пишут, если они пишут по-настоящему сами. Там будут и ошибки, там будут и все запятые не на тех местах, если вообще будут. Ну, в общем, это сразу бросается в глаза. Поэтому у меня очень большая просьба, обратите внимание именно на это. Если вы... Ничего страшного нет. В принципе, даже в научных работах три цитаты на страницу, это считается норма. И ничего страшного нет, если много цитат. Если у вас полстраницы одни цитаты идут, или больше половины страницы одна все цитаты. На бакалаврском уровне вообще допускается еще больше. Если даже 80% страницы будут одни цитаты, тоже ничего страшного нет. Для магистров, конечно, это уже нежелательно, крайне нежелательно, но на бакалаврском уровне это нормально еще. Поэтому все, что вы будете писать, хорошо, если вы будете правильно цитировать. То есть вставляйте обязательно, откуда вы берете, и правильно оформляйте это. И даже если там будут только ваши связки, а тексты будут взяты откуда-то, но они будут честно закавычены, то это уже будет плюс для вас на сегодняшний день, на сегодняшнем этапе. Потому что в подавляющем большинстве богословских школ я много езжу, не только преподаю, я несу служение в аккредитационной комиссии, являюсь исполнительным директором Евроазиатской аккредитационной ассоциации и с аккредитационными визитами посещаю очень много школ. У нас 55 школ в нашей ассоциации. И я вижу работы, потому что мы проверяем, смотрим работы. И когда открываешь пачку работ, курсовых работ по какому-то предмету, ну, то просто стыдно, конечно, что в основном это плагиат. Иногда даже технический плагиат. Технический плагиат – это значит дословно просто вся статья взята, и только название изменили, и все. То есть это основная беда, которая есть у нас. У нас, собственно, советское еще государство научило, и сейчас и Россия, и Украина не отличаются много в этом смысле. Научили, что это не является воровством, что это ничего страшного нет, что это нормально. Наши братья, сестры молодые, я вот сейчас как раз проводил такие молитвенные мастер-классы в нашей церкви с молодежью. И вот они делились своими переживаниями, как большинство из них студенты, делились переживаниями, как Господь их благословлял. И вот я так слушал, и мне, конечно, неудобно было прерывать их, но основные благословения они переживали вот в чем, что, во-первых, значит, преподаватель незаслуженно ставит высокую оценку. Я ничего не знаю, мне ставят пятерку. Это самое большое благословение. Я думаю себе, ну, брат дорогой, ну это же нехорошо. Бывает, конечно, такое, что Господь благословляет, и ты проскакиваешь, но, в общем-то, как бы ориентироваться на это и просить именно это здесь что-то есть не совсем правильное. А второй род благословений – это то, что кто-то подсказал, кто-то где-то он смог воспользоваться каким-то источником на экзамене и поэтому легко сдал экзамен. И опять-таки все это рассматривается как особое благословение от Бога. Я думаю себе, в общем, какое положение сегодня у нас. И это беда, которая приходит с мира. Потому что мирские студенты, они ориентированы таким образом. Западные студенты в этом смысле, конечно, намного дисциплинированнее. Там их еще на школьных партах учат, что нельзя списывать, что это там строжайшим образом наказывается плагиат, там очень строго за этим следят, очень внимательно наблюдают, чтобы никто там не списывал, никто нигде не подсматривал. И вот эти жесткие наказания дисциплинируют людей. У нас наоборот. У нас поощряется списывание, поощряется вот такое некорректное студенческое поведение. И это проникает в наши богословские школы. Я даже как-то на одном экзамене попросил, чтобы все студенты в конце подписали, что они не списывали и работали полностью самостоятельно. Два человека у меня в классе отказались подписывать. Сказали, нет, мы подписывать не будем. Без объяснений они не говорили, почему, но я догадываюсь, почему они не хотят подписывать, не хотят брать на совесть себе чего-то лишнего. Но а списывать как? В общем, братья, это я все к тому веду, чтобы усерьезнить вас, потому что думаю, что вы тоже находитесь в этом же искушении, и нам надо серьезно начинать работать в этом направлении. Итак, письменная работа, самое главное в ней, это научиться оформлять. Содержание важно, безусловно, но содержание сегодня, я думаю, что вам легче будет даваться, чем оформление. Давайте, какие есть вопросы по поводу письменной работы и оформления. Вам все понятно? Все?
Которые требования здесь в распечатках есть, этого достаточно?
Там как бы самый минимум сказано. На самом деле, вот эту книгу надо читать. Но особенно оформление сносок, оформление цитат. Там фактически, по-моему, ничего не сказано насчет этого. Оформлять по ГОСТу написано. Да, одна фраза. Здесь написаны все примеры. Не все, конечно. На самом деле их примеров намного больше. Но основные примеры по оформлению здесь написано. Значит, как цитаты оформлять. Вот это вот очень важно. Сноски, как оформлять, список литературы, в конце, как оформлять. Вот эти вещи, это не просто бюрократия, это просто надо научиться это делать, чтобы это вошло в привычку, чтобы вы делали это потом легко, автоматически, без напряжения. Сначала это будет очень тяжело, что там надо автора написать, вот издание, там издательство, так много атрибутов на каждую книгу. Но если вы почитаете внимательно, как готовиться к написанию работы, как вы черновую работу должны делать. Именно вот на этой этапе этой черновой работы вы уже должны формировать правильно все списки, делать для себя выписки где-то, файл какой-то складывать или разные файлы складывать в одну папку, где в каждом файле уже правильно должно быть написано источник, откуда вы это все берете. А потом, когда будете писать работу, просто оттуда берете из этого файла цитаты или идеи и тут же даете уже сноску, которая там правильно написана. Это значительно облегчает работу. То есть правильная организация работы может очень помочь вам. Так что в распечатке только самый-самый минимум написан, а здесь написано намного больше. Ну, что здесь важно? Ну, это невозможно, рассказать сейчас об этом просто невозможно. Это надо читать, особенно вот этот раздел, как оформлять. Шестой раздел, оформление письменной работы. Значит, только библейские цитаты внутри текстовые, как обычно у нас принято в круглых скобках, вы пишете библейскую ссылку. Все остальные цитаты и ссылки должны оформляться как внизу текста. И там вы должны писать, как здесь вот все это описано, то есть фамилия и потом инициалы автора, заглавие книги, сведения об издательстве, место издания, год издания, количество страниц. И вот тут вот приведены примеры, как оформлять разные книги. Многотомные, однотомные, статьи из сборника сочинений, архивные документы, ну и прочее, прочее, прочее. Если вы ссылаетесь на интернет, кстати, здесь по интернету, если ссылка идет из интернета, кроме адреса, интернет-адреса, обычно требуется писать, я не вижу, здесь есть, здесь где-то есть, конечно, это, требуется писать время, когда вы воспользовались этой ссылкой, потому что ссылка может исчезнуть в интернете, как вы знаете. И потом объяснить, что вы действительно взяли с этого источника, очень трудно, если нету даты. Дата поможет вам всегда оправдаться, что вы взяли эту ссылку, сейчас ее нету, но вот тогда-то, в такой-то момент она была. Так что из интернета можно брать и нужно брать материалы, это нормально совершенно, но главное правильно оформлять. Еще какие-то, может быть, есть вопросы?
Наверное, не возникнут после прочтения.
Во-первых, после прочтения, конечно, и после того, как начнете писать, самое главное. Потому что, когда читаешь, вроде это такая неинтересная книга, конечно, читать ее очень сложно. Но это важно. Так, и в конце, в принципе, у нас устный экзамен. Устный экзамен на... Ну, я думаю, что мы часа за полтора, может быть, за час даже сделаем этот экзамен в самом-самом конце. Я придерживаюсь традиционной формы экзаменов по билетам. Каждый вытягивает билет с двумя вопросиками и рассказывает перед классом. Ну, в общем-то, вопросы простые. Я думаю, что вы легко справитесь с этим делом. Здесь не будет больших каких-то... проблем. Так, по поводу вот самого курса, все понятно. Значит, в принципе, на этот курс отводится 100 часов, это 4 современных болонских кредита. Если все понятно, давайте мы тогда, ну, собственно, перейдем к следующей части. Я здесь хотел бы познакомиться с вами, и потом мы уже начнем непосредственно курс. Ну, вы уже знаете, наверное, что меня зовут Санников Сергей Викторович. Я являюсь исполнительным директором Евразиатской аккредитационной ассоциации, один из пасторов Первой Одесской церкви евангельских христиан-баптистов. Ну, и несу еще, конечно, целый ряд других служений. Ну, об этом, может быть, попозже я расскажу. Ну и хотел бы услышать вот вас, кто вы, откуда, да, и какое служение несете. Сейчас я возьму бумагу, чтобы я мог записывать, чтобы я мог себе представлять. Так, давайте, да.
Вставать?
Да, можно сидя, я думаю, что...
Какого-то Викторович.
Откуда вы?
Алтайский край, Шелаболиха. Шелаболиха. Такое странное название.
Хорошо, Алтайский край, я думаю, что... Пресвитер, да? Да. Большая церковь там?
Большая.
16 человек. Ага. Хорошо. Ну,
молодая община.
Угу. Так, хорошо. Вы, это все вы очное отделение, да?
Да, это два курса здесь.
Два курса. Да. А вот несколько слов, пока я остановлю вас. По поводу организации, я так понял, что вы занимаетесь 3-4 дня в неделю, да? И сколько недель у вас в году?
В году 30 недель.
30 недель в году, да? И сколько лет обучения?
4.
4 года. Ага. 30 недель. А каждый день у вас занятия?
Да.
Да? И эта программа называется как у вас?
Бакалавр
богословия, да? Угу. Бакалавр богословия. Понятно. Спасибо. Так, давайте дальше теперь.
Ворошилов Андрей.
Андрей Ворошилов. Откуда вы?
Хабаровский край, город Комсомольский.
Вы прямо здесь находитесь, живете,
да,
не ездите никуда?
Только на лето.
Как?
На лето только.
А, на лето, да? Комсомольск, домой. А здесь есть служение?
Нет, только проповедовать.
Проповедовать только, да? Такого постоянного нет.
Нет.
Угу. Так, братья-вольнослушатели, да? Это хорошо, тогда... Давайте.
Козлов Владимир, Новосибирск.
Как?
Козлов Владимир, Козлов. Новосибирск.
Угу. От служения вы тоже несете здесь?
Здесь подростковое служение, диакон церкви.
А какой церкви?
Церковь Центральная. Центральная, Новосибирск.
Угу. Да.
Генрих Эвальд.
Как?
Генрих Эвальд.
Здесь Новосибирске, да, все?
Конечно,
все. Угу.
Носовский Александр занимается детским
служением. А что значит детское? Это воскресная школа или лагеря, или что это?
Детский клуб. Детьми, подростками, неверующими.
А, детский клуб, да? С неверующими. Тоже здесь, в Новосибирске?
А, нет, в Тогучине.
А?
В Тогучине.
Это сколько там лет? 100 километров, да? А как название есть у вас? А, у вас посвящен. А самая старая какая? Это ваша была, да?
Это самая старая.
Это на окраине вот где-то было?
Нет, это на
Она окраине. Потому что я когда-то в 80-х годах, 84-85, я был здесь в Новосибирске, но я был где-то на окраине.
На окраине. А вот этот мужик, о котором говорит, я здесь как раз прохожу.
целом вот этот
Значит, вот это то, что Володя говорит, это все-таки, как сказать, все-таки самое старое, да, или?
Самое старое здание.
Здание, да? Тут не разберешься, братья.
Нет, они теперь используют то, что пастор является старший писатель, он списал оба, или нет?
Я почему не сказал, что главная, у нас она самая большая, и от нее очень много.
А церковь мать какая здесь, а Новосибирская? Это вот ваша?
Да, которая вы видите.
Да. Это вот на окраине.
Да, не наш папа.
А ваша папа, да? Церковь папа. Хорошо. А из церкви мамы никого нету здесь? Нет.
Будет.
Да. Так, и еще из Омска. Как?
Финашки.
Владимир.
Город Омск.
Понятно. Хорошо. Это все братья, да?
Еще один будет.
Еще один.
Еще один будет. Можете записать.
Кравченко Иван.
Иван Кравченко. Это тоже Новосибирск?
Нет, это,
а, Кравченко.
Это тоже как учил. Это пастор церкви. Да.
Хорошо. Спасибо, братья. Значит, ну я думаю, что мы еще познакомимся побольше как-то вот в процессе нашего общения. Мы сейчас чуть-чуть хотя бы начнем общее вступление, чтобы еще до перерыва у нас есть минут 10-15.
Где-то
7 всего. Ой.
Рассказать,
да. Хорошо. Вы правильно. Мне надо, чтобы кто-то следил. Тогда давайте так начнем, чтобы как-то подойти к этому периоду, о котором мы сейчас говорим, надо чуть-чуть вспомнить начало. Вообще, подход к истории. Обычно историю подают как историю церкви. Но я думаю, что мы должны хорошо понимать, на самом деле мы не можем изучать историю церкви. Мы с вами говорим об истории христианства, а не истории церкви. Потому что церковь – это тело Христово, членов церкви знает только Бог. И поэтому, когда говорят «история церкви», а потом подают историю, там, скажем, православия или историю протестантизма только, ну, это очень некорректно с богословской точки зрения. Значит, поэтому мы должны правильно понимать, о каком предмете мы говорим. Когда мы будем говорить о истории, то мы должны говорить об истории христианства, которая включает в себя тех всех, кто называют себя христианами, а не только тех, кого мы считаем христианами. Поэтому, к сожалению, нам приходится иметь дело с довольно обширной массой людей, которые являются или называются христианами. Во-вторых, очень важно, еще предварительное такое замечание, важно отметить, наверное, что история христианства – это не только история внутрицерковных событий. А говоря об истории христианства, мы должны говорить об истории всего того, что делает христианство христианством, или как христианство вообще себя осмысливает. Потому что христианство ведь это же не просто иерархия, это не просто соборы, не просто смена патриархов там или съезды, а христианство – это образ жизни. Если понимать христианство как образ жизни, то это означает, что надо рассматривать и христианскую миссию, христианскую культуру, христианское мировоззрение, историю христианского мировоззрения, историю миссии, историю всех пластов, которые составляют, собственно, понятие христианства. И тогда только мы можем говорить об истории христианства. Это очень важно понимать, что нельзя думать как-то очень узко, необходимо чуть-чуть пошире смотреть. Третья особенность, мы должны понимать, что история – это не только история католицизма и протестантизма. Сегодня христианство в основном сосредоточено в Азии и в Африке. Если вы наверняка знакомы с распространением христианства, вы знаете, что сегодня самые христианские континенты – это уже не Европа и не Северная Америка, а это именно Азия и Африка. Большинство христиан сосредоточено там. И тенденция такова, что там идет самое большое пробуждение, там идет самый крупный рост церквей, самое активное христианство, именно африканское и азиатское. И, в общем, сегодня его называют уже таким термином в англоязычном мире «majority world» – это мир большинства. То есть уже не говорят «третий мир». «Третий мир» – это считается некорректный термин. «Мир большинства» – это действительно очень правильное представление, потому что христианство именно там сосредоточено. И говоря об истории христианства, нам надо понимать, как появилось там христианство, и посмотреть хотя бы об истории того, что происходит и как происходило движение христианства, движение Церкви Христовой именно туда, на юг и на восток из Европы. Это несколько таких предварительных общих замечаний. Еще важно для нас, ну как бы взглянуть на историю. Кстати, вы все проходили историю христианства, да?
Ну да.
Историю церкви.
Частями.
Мы частями, нас немножко.
Первых пять веков, потом еще историю реформации. Угу.
Еще. То есть какие-то, ну какие-то там представления у вас есть, да? Я опираюсь уже на это. Надо теперь посмотреть на периодизацию истории. Я делю историю на несколько частей, как традиционно, собственно, делят, наверное, большинство историков сегодня историю христианства. Кстати, на ЗБК когда-то я преподавал вот на ЗБК. Здесь, оказывается, есть еще один студент мой, который когда-то там учился в заочно-библейских курсах в Москве. Так вот, там историю мы рубили на куски по 100 лет. У нас были столетиями шла история. Но история не колбаса, которую можно нарубить по 100 лет. Она плохо укладывается в эти столетние промежутки. Хотя это традиция, которая еще, ну, особенно в 19 веке, там, в 18-19 веке была самой распространенной. Историю просто вот так искусственно нарезали на одинаковые части и говорили там христианство 12 века, 15 века и так далее, и так далее. Но на самом деле, конечно, хоть мне их приходилось преподавать именно в этом, по этому учебнику, но это некорректное деление истории. Поэтому надо делить историю так, как сама история подсказывает. И делить ее, очевидно, можно примерно следующим образом. Во-первых, первый большой период – это доконстантиновская или ранняя церковь, доконстантиновское христианство. Первые три века. Это с момента появления христианства, когда оно началось с маленькой группки учеников, около 120 человек в одной горнице собирались в Иерусалиме. Это 30-е годы первого столетия. И до того момента, когда Константин в 312-313 годах объявил себя христианином и издал так называемый Миланский эдикт, где давал свободу христианам. Он не сделал по-настоящему христианство государственной религией, хотя у нас обычно так трактуется, и мы говорим, что вот Константин сделал христианство государственной религией. Это неправильно. Он никогда не делал его государственной религией, только уже Феодосий Великий в конце IV века сделал христианство государственной религией, а не Константин, если уж быть исторически точными. Но Константин ввел свободу для христиан и сам считал себя христианином, а если уж император, римский император считает себя христианином, то, естественно, многие его подданные, особенно весь его двор, становятся тоже христианским. Итак, первый период – это вот доконстантиновский период, первые три века, и самая характерная черта этого периода – гонения. Именно гонение и нелегальное положение христианства определяло все в этом периоде. И богословие, и миссию, и мировоззрение, и все. Вот это доминанта этого периода – гонение. Так, мы после перерыва продолжим. Когда мы собираемся? Десять минут. Да. В 10 часов продолжаем.
Сергей Викторович, что с этими книгами? Можно приобрести или как?
Не знаю. Надо поговорить с начальством местным. Да, давайте мы с ним.
Я бы не против иметь такое у себя.
Да, я думаю, что это было бы очень вам полезно. Ну, не знаю, как вы...
Попросите у кого-то.
Зачем? Ты будешь писать богословскую работу?
Да.
Для меня, в принципе, это, конечно, все равно. Как мы здесь, так здесь братья решат, так и будет. Так, хорошо, отдыхаем.
А? С братьями, значит.
Да, с начальством, с братьями, с нашими. Так, наверное. Ну, после обеда возьмем проектор, чтобы поработать немножко из сцены.
Мир вам!
О, привет!
Живой!
Рад видеть, да, слава Господу.
Ничего, вы вам спать надо сейчас, а вы лекции читаете.
Ничего, все нормально.
Нормально, мужественный человек.
Как дела тут?
То как вот всякие, так вот Мила. Секретарь, все, что вам нужно напечатать, написать кому-то что-то. Вот.
Список студентов.
Да.
О, видите, вот хорошо. Я уже с ними познакомился, но теперь будет
по списку
очень хорошо.
Нет, Виталия Николаевича Кармана, ты не написала.
Куда?
В группу старшую.
В какую-то надо дополнительную еще группу.
Купить меня хочешь?
Ничего. Я спрашивать не буду, экзамена не будет для вас. Для вас только слушание.
Так никак у нас не получается. Мы думали, что вы на воскресенье останетесь, где-то мы.
Вот я даже не знаю, чего, вроде как-то я не понял, наверное, и взял так раньше билеты, потому что...
Прямо в воскресенье вы взяли.
Я на субботу. Я на субботу даже взял.
Как
ну,
в
принципе, я в субботу улетаю. Ну, сейчас по билету.
Серьезно? Ну-ка, давайте ваш билет. Или он у вас наверху?
Наверху там. Надо проверить.
А, по-моему, вы информацию вы нам дали, что в воскресенье вы улетаете утром.
Да?
Да.
Сейчас я проверю. Что-то я смотрел в субботу. Я сейчас ехал, смотрел, что вообще в субботу только. Потому что так 5 дней вроде я тут, как говорится...
Вы же через Москву летите?
Да.
Ну, в Москву у нас каждый день летает. И днем, и вечером.
Ну, в принципе, не, но мне надо так, чтобы состыковаться, это только этот рейс мне подходит.
А, понятно.
В принципе, конечно, если сильно-то мы можем, наверное,
Ну, если у вас такой, какой билет, если он дешевый, то его, может, и нельзя сдавать.
Нельзя, да.
Да.
Нет, я просто переменять, думал, сдавать нельзя.
Я просто думал, что, может быть, это самое, мы...
Немножко как-то в плане коммуникации.
В плане того, что... Да я вроде писал вам.
Да.
Это, значит, хотелось бы, чтобы как-то вы с братьями увиделись, раз вы сюда уж выбрались-то надо. Тут у нас получается неудачно. В каком плане неудачно? Я должен уехать на переизбрание старшего пресвитера Ромской области.
А-а-а.
Это уже, так сказать, запланировано было. Но так как вы...
Я двигал туда-сюда.
Туда-сюда, я уже, так сказать, смиренно...
Надо было сказать еще.
Да, поэтому я уже не стал на вас.
Я еще поменял немножко.
Ну вот, в общем, так что мы, вот что, вас будет это, провожать уже не буду я.
Ну, это не страшно.
Да, там, по-моему, Софеев вам на субботу, вот, по-моему, если вы не, по-моему, в воскресенье вы уезжаете, то на субботу вам культурный день запланировали, он хоть с Новосибирском повозят вас.
Только Королёв, по-моему, хотел. Мы это думали, как эту культуру сделать 40 градусов.
Да. Ну а может,
нет, но получается, у меня что-то вроде сюда ехал, я посмотрел билет, у меня получается, что в субботу я вылетаю рано утром.
Может быть, я что-то не.
Может, это я ошибся, когда писал. Но сейчас я по билету
если
смотрел.
Если в субботу, то с рано утром, то значит вы в пятницу заканчиваете и да. утром рано улетаете. Вы да. на 5 дней приехали.
На 5 дней. Я, собственно, брал билеты на курс. Надо так. было... Немножко мы как-то...
Не, ну я так всегда полагал, что... Вы должны где-то там речь держать, да. в какой-нибудь церкви, народ должен вас видеть. В той церкви, ну, где же, студентов что... привозили, помните?
Да, помню.
Но помню. С Александром Александровым вы, по-моему, были.
Николай Александренко, Николай Александрович.
А, вот, значит, ну, что-то такое, Александр Александрович. Да, вот вы тогда нам группу привозили. Конечно, хотел вас сюда снова свозить, народ, чтобы посмотрели.
Хорошая церковь, да. Хорошая церковь.
Приветствую. Вы знакомы?
Да, мы уже утром познакомились.
Слава Богу. Вот у нас есть предложение завтра, чтобы с преподавателем пообщаться.
Давайте, я буду рад.
То есть вот он собирает весь педсовет наш.
С удовольствием расскажу.
И про... вечерком мы посидим, тут да. чай пьем. И очень. Вы тут живете, здесь мы вас никуда не селим, чтобы
очень
вы...
Очень-очень хорошо. Я здесь оперативнее
поработать. Да, чтобы у вас, так сказать, нет каких-то... трудности. Да. Хотя можно ко мне, тут я тоже живу недалеко, но все равно это надо куда-то сесть на машину, надо ехать, надо да. кого-то там. Теперь жены нет у меня, в Киргизию ее сдал.
Да, да.
И вот так что.
Ну, нет, здесь удобнее.
Да, да. Ну, мы тогда...
Ну, как, я могу вот что.
Уезжает в субботу, оказывается.
Сейчас я принесу билет. Может быть, действительно, если уже...
Если можно сдать, поменять?
Нет, сдать нельзя, менять только. Там сдавать нельзя такие билеты.
Там же, если недорогой билет, то их очень сложно что-то снять.
Так вот, я не знаю, какой он.
Ну, наверное,
ну, вы, короче, Миле его покажите, она сейчас все это скопирует, пойдет, бегает, узнает, можно ли его передвинуть. Если у вас есть время...
Ну, в принципе, до понедельника я мог бы остаться.
Да, ну вот хотя бы в одной церкви вы побыли.
Да, там, воскресенье может, ночью, вот
понедельник. Вечером бы могли, может быть, братья. Вот мы сегодня, у нас совещание будет. Мы могли бы, мы не знали. Я единственное, что понял, что вы на воскресенье не остаетесь, поэтому у нас оставалось время только сам Софеев уезжает, старший пресвитер, и я вместе с ним уезжаем ну, на пятницу, субботу.
Вот, может, вот. Да, тогда поэтому... не надо меня...
Нет, поэтому мы бы хотели, может быть, чтобы воскресенье, ну, и у нас есть вот Виталий Николаевич, братья, вас бы организовали, мы вам встречу, вы с вами пообщались, ну, в церкви, давай. Межцерковную какую-то встречу мы назначили. Да. Время еще у нас есть, мы бы народ обзвонили.
Ну, вот. Сегодня можно...
Если я, потому что я ему сказал, да, я ему сказал, говорю, билет, если там. Это... то хотя бы надо, чтобы кто-то в субботу поработал с вами.
Ну, это не проблема.
Ну, в общем, вы тогда в течение...
Я сейчас дам...
Да, если можно сейчас, Миле, дайте, она там, офис на втором этаже рядышком.
С Павлом.
Павел Борисович, откопируйте...
У меня
билет ему.
Да, сейчас я... Там у меня в квартирчике.
Сергеевич, такой вопрос к вам, нескромный.
Пожалуйста.
Вы встретиться с студентами не желаете?
Давайте.
В простой обстановке.
Давайте. Назначайте.
Среда как вас устроит?
Если там ничего не запланировано.
Нет, ничего.
На среду тогда устроит.
Хорошо.
Это вот копия у меня.
Хорошо.
Это в среду после занятия это.
Хорошо.
Мы попьем чай, пообщаемся, да?
Хорошо, давайте. Так, уже начало, да? Здесь звонка нету такого?
Нет.
Да,
ну, там... сейчас посмотрим. А, я, кстати, дал билеты, даже не посмотрел.
Ну, они сейчас, сами скопируют, понесут. Да.
Хорошо,
ну,
давайте,
значит,
я иду.
Да, вы тогда работаете, значит, как только...
Я следующий перерыв,
да, где вы там находитесь? Нет, а, вот в эту, вот сюда дверь и направо, там
понял,
я.
Понял, найду. Найду тогда, поговорим еще.
Ты в интернете, да? Ну, ничего, давайте посмотрим. Ты меня заинтересовал.
Итак, братья, мы занимаемся периодизацией истории для того, чтобы увидеть более цельную картину. Первый период характеризуется гонениями, первые три века до Константина. Начиная с Константина, положение христианства изменяется, как будто бы произошло, ну как кто-то выключатель включил или выключил выключатель. Трудно даже сказать, что произошло, включение или выключение, но во всяком случае положение христианства меняется от Константина. И второй большой период можно считать, это период от Константина, начала IV века, до начала Средневековья. Средневековье обычно считают с VII века, где-то примерно 610-620 годы, когда особенно это ярко видно в Западной Европе, Григорий Великий. До начала VII века, вот тоже три века, 4, 5, 6. Вот эти вот три века, 4, 5 и 6 век, это как раз период античного христианства. Это период бурных перемен. Я условно называю этот период царствующее христианство или воцарившееся христианство. Можно назвать христианство на троне. То есть после гонений, после притеснений вдруг христианство оказывается в самом привилегированном положении на царском престоле. Это, конечно, отражается сразу на всем. И на ходе богослужений, и на мировоззрении, и опять-таки на миссии, и на богословии. Ну, абсолютно всего это касается. Такое положение, новое положение христианства. Поэтому вот эти вторые три века, это то, что произошло с христианством тогда, но, кстати, часто повторялось потом в истории отдельных стран. Вот после перестройки, например, у нас тоже началось, ну, может быть, не в такой степени, но тоже очень похожая ситуация. Особенно, вот, скажем, на Украине, здесь в России меньше это заметно, но на Украине очень заметно вот это положение. Много очень параллелей между воцарившимся христианством 4-5 веков и вот того, что происходило с начала 90-х годов вот, до нашего времени, 20 лет. То, что там умещалось в 3 столетия, здесь уместилось, ну, пока это 20 лет, может быть, еще продолжится немножко, посмотрим. Господь даст нам ясность. Итак, это второй большой период, царствующее христианство. Третий период – это раннее Средневековье. Раннее Средневековье, начиная с VII века, ну, будем говорить так, где-то с 20-х годов VII века, 620 примерно год, до разделения церквей. 1054 год – это год раскола церковного. До этого времени это период, когда расцветает Византия, начинает доминировать восточное христианство. Византийская империя со столицей в Константинополе и христианство на Востоке, то, что мы сегодня называем православным христианством. Вот этот период раннего Средневековья – это еще период расцвета вот этого восточного христианства. И одновременно период глубокого упадка западного христианства. Вот этот период раннего Средневековья. В это время Западная Европа практически находилась в состоянии такой раздробленности, хотя уже делались первые попытки, Карл Великий уже делает попытки объединить Европу. Но, в общем, Европа в это время переживает переход вот от того, от падения Римской империи к формированию каких-то отдельных государств. Государство еще не формируется, национальные государства еще не существуют в Европе. Ни Англии, ни Германии, ни Франции, этого ничего еще нету. Это все только позже начинается. Это был третий период. Четвертый период в истории христианства.
А как церковь характеризовать этот период?
Ну, это период раздробленной церкви. То есть церковь в это время страдает от несогласия. Это период раскола, церковного раскола. Вот раздробленная церковь или разбитая церковь. Потому что до VII века церковь понимала себя единой церковью в единой империи. Начиная уже с VII века, совершенно явным становится разделение и начинает нарастать напряженность между восточной и западной частью и империи. Ну, в политическом смысле, может быть, это не так характерно, но очень характерно в церковном смысле. Начинает нарастать вот этот раскол, который завершился официальной датой разделения церквей, 1054 год. В этот период, кстати, можно тоже отметить самое, наверное, характерное для понимания этого периода появление ислама. В VII веке появляется ислам, который начинает играть колоссальную роль и в политической жизни цивилизации, всей цивилизации всемирной, и в церковной жизни. Ислам отколол от христианства практически весь север Африки, ведь весь север Африки был христианским. Весь Ближний Восток, Малая Азия, это все были христианские территории. Но ислам полностью уничтожил, ну не полностью, конечно, но практически уничтожил христианство на этих территориях. Вот весь север Африки до Сахары, от Средиземного моря до Сахары, а если считать вот от запада Гибралтарский пролив, от Геркулесовых столбов и буквально вот до Иран, Ирак, вот бывшая Персия, то, что когда-то называлось Персией, в те времена это была персидская держава. Вот эта вся территория оказалась под властью ислама. Это тоже отдельный разговор, как и почему это так получилось, но это просто доминанта этого периода. Следующий большой период – это период позднего Средневековья, период становления уже национальных держав и национальных, более-менее национальных церквей, период с 1054 года до реформации, до 1517 года. 1054-1517 год. В этот период церкви уже нет единой церкви. В этот период начинает нарастать уже какие-то позднесредневековые процессы и 1054-1517. И в этот период, наверное, очень важно отметить, что церковь очень глубоко пала и отошла как на Западе, так и на Востоке. И восточное, и западное христианство одинаково уже далеко-далеко отошли от евангельских ценностей, от ранних христианских принципов. Это период, с одной стороны, глубокого кризиса церкви, с другой стороны, это очень яркий период подвигов, рыцарских подвигов, подвигов монашеских подвигов, которые совершали действительно чудеса, когда отдавали жизни свои, ухаживая за больными, которые чума, например, очень часто поражала многие страны, и как раз христиане оказывали, были фактически вот теми врачами, сестрами и братьями, которые спасали людей и ухаживали за людьми. То есть это период обычно в таком чисто историческом плане, в учебниках, и он подается как мрачное средневековье. На самом деле никогда я не называю его мрачным средневековьем. Люди, которые жили там, они не были в состоянии такой тьмы и мрака, как рисуют нам вот просветители XVIII века, которые фактически сформировали наши учебники по истории. Наши учебники повторяют фактически методологию, которую заложили вот энциклопедисты, просветители, французские атеисты 18 века. И она пришла в советские, в русские учебники. На самом деле, вот этот период позднего средневековья – это период очень цельного понимания человека, системы, где все было ясно, где все было просто, каждый знал свое место, люди жили очень равномерной, спокойной жизнью. И когда рисуют, что там вот горели костры инквизиции, что там тысячи людей сжигали, это, конечно, очень большое преувеличение. На самом деле все жертвы инквизиции за все века, их по количеству меньше, чем за один день концлагерей, немецких концлагерей уже Второй мировой войны. За один день в концлагере сжигали людей больше, чем за все века инквизиции. Поэтому говорить о каких-то ужасах инквизиции – это просто не знать исторические факты, это просто передергивать историю. Конечно, это были ужасы, но…
Ну, инквизиция же немножко позднее, когда более так свирепствовала уже после…
Нет, это именно вот до 1000, я говорю именно как появление, 13, 14, 15 век – это вот как бы рассвет инквизиции. Конечно, они и позже, уже и после реформации, или во времена реформации горели костры инквизиции, но появление инквизиции, это, или как бы средневековье, всегда рисуют нам как период инквизиции. Это стандартный штамп, который вот насаждают в умы молодых людей. Еще раз повторяю, это очень искусственный штамп. И реальная история как раз показывает, что Средневековье не было таким ужасным и страшным кровавым периодом по сравнению с 20 веком. 20 век намного более ужасен по жертвам и по количеству, и по ужасам, по всему. Итак, вот это, ну и так очень коротко, конечно, пытаюсь охарактеризовать. Период позднего Средневековья, от разделения церквей до появления реформации. Реформацию, конечно, очень условно, но считают с 1517 года, от Лютера, это период реформации. И период реформации охватывает 16, 17 и 18 века. Три века. Период реформации, следующий после позднего Средневековья, реформация. Вы проходили этот период. Я не останавливаюсь, это период реформ, который захватил все. Это не только религиозные реформы. В этот период происходят реформы в науке, в мировоззрении, географические, колоссальные географические открытия, реформы в производстве, реформы в политике, новые отношения возникают. То есть происходит какая-то ломка. Вот этот период реформации, 16, 17, 18 века. Даже Россию, несмотря на ее такой очень инерционный характер, но Россию в это время задели реформы. И в России в это время, пусть это не в полном смысле слова реформы, их, может быть, я называю псевдореформы, но все-таки какие-то процессы, внешне похожие на реформы, очень характерны, ну, тот же Петр I, например, или, если говорить о церковных реформах, то это раскол, который произошел в православии. То есть это реформы, которые коснулись тоже даже Россию, и реформы церковного устройства откололось, например, Ну ладно, вся юго-западная митрополия появилась, греко-католицизм появляется в это время. То есть это очень значительные изменения в церковной жизни тоже происходили в этот период. То есть период реформ 16, 17, 18 век это время, которое захватило все человечество и все аспекты жизни человечества. И следующий период, шестой период, которым мы остановимся более подробно, период, который условно называется «Новое время». «Новое время» – это 18-19 век. То есть 19-20, что я уже заговариваюсь, прошу прощения. 19-20 век. Это новое время. Новое время – это период, который характеризуется быстрым изменением всего. Всего, что можно только вообще наблюдать, происходят очень быстрые изменения. И считается, условно, конечно, считают этот период, начиная с эпохи революций. Это американская революция и французская революция, конец 18 века. 1879 год, ну, условная такая дата, 78-79 год, это период французской революции, но в это же время происходила и американская революция, и, прошу прощения, спасибо, и этот период революции охватил весь 19 век. Весь 19 век – это время колоссальных революций, и заканчивается этот период появлением нового информационного общества в конце 20 века, периодом появления интернета, ну, условно говоря, до компьютера и до интернета можно считать вот этот период нового времени. Ну, для истории, конечно, мы рассматриваем только 6 периодов, так как мы любим сакральные числа. Должны быть 7, конечно, у нас. Седьмой, нужен седьмой период. Без этого же не обойтись. Поэтому последний, конечно, период, если его уже можно назвать периодом, в котором мы живем, это постмодернистский период или постхристианская эра. Условно я ее называю постхристианство. Время постхристианства. То есть это термин, который ввел когда-то Клайв Стейплс Льюис, еще в 20 веке, постхристианство. Это язычество с христианским прошлым. Мы живем в обществе, которое стало языческим, но имеет христианское прошлое. Постхристианство. То есть язычество с христианским прошлым. Вот это вот и есть характерная черта уже нашего времени. Да, язычество с христианским прошлым. Это то, что сегодня происходит. То есть христианская терминология, христианские понятия, христианская одежда, а внутри язычество. Вот это то, что мы сегодня наблюдаем. Сколько продлится этот период, мы не знаем, конечно. Но он очень быстро меняется, очень быстро происходят очень быстрые изменения. Но об этом периоде мы только, может быть, ну, в конце что-то поговорим. А сейчас вернемся, давайте, в 19-20 век, период нового времени или период модернизма, а не постмодернизма. Общий обзор этого периода. Вот основные какие-то пункты я хотел бы осветить. Ну, первое, что очень важно, произошло отделение государства от церкви. Когда-то, в самый первый период, первые три века, государство и церковь существовали раздельно. Они не были связаны между собой. И только начиная с Константина, история церкви, история христианства, история государства слились и шли вот так, переплетаясь. И иногда трудно было даже разделить, где история христианства, где история государства. До 19-20 век снова отделяется церковь и государство, причем этот процесс происходит очень быстро и довольно болезненно. То есть, если рассматривать с исторической перспективы, то надо заметить, что государство как бы вырывается из церковных объятий, а церкви не пускают государство. И на Востоке, и на Западе одинаково этот процесс происходит. То есть, на Западе католицизм в Европе, во всяком случае, в 19 веке, с начала 19 века, очень сопротивляется тому, что государство выходит из католических или связей, а? Из объятий, да. Очень, то же самое происходит и на Востоке. И Восточная Европа, ну, православие тоже категорически сопротивляется тому, чтобы государство отделялось и становилось светским государством. Но этот процесс неизбежный, и на сегодняшний день в христианстве практически нет, христианство нигде практически не провозглашается как государственная религия, правда, в Греции официально все-таки в Конституции записано, что это православная страна, но реально Греция тоже светское государство, как и все другие страны Объединенной Европы. По сути дела, мир не мог, конечно, удержаться в христианстве, когда церковь в конце III века, в начале IV века принимала решение, как быть, отделяться от мира, по-прежнему быть независимой от мира или вобрать в себя общество для того, чтобы преобразовывать. В это время шли и дискуссии, и рассуждения. Конечно, нельзя особенно обвинять епископов начала IV века, которые приняли такое судьбоносное решение для христианства, все-таки вобрать в себя общество, открыть двери широко для мирских людей и преобразовывать их. Многие из них, вот скажем, Августин говорит, что рассказывает о своем времени, многие становятся христианами для того, чтобы угодить начальнику, для того, чтобы правильно решить свои дела на суде, для того, чтобы составить выгодную партию. Но, дальше продолжает Августин, благодать Божья ведет их гораздо дальше, чем они думали идти вначале. Вот такую он фразу оставляет. То есть он смотрит довольно оптимистично, он прекрасно понимает фальшь, которая была в его время, как многие становились фальшивыми христианами, но он считает, что Господь может использовать и эти обстоятельства для того, чтобы многих привести к себе. Ну, он о себе, во-первых, говорит, как он стал христианином, рассказывает, это в его исповеди он пишет. Он рассказывает, как и он стал христианином. Вначале он, в общем-то, притворялся, что он христианин. Посещая в Милане церковь по настоянию матери, он, собственно, хотел просто добиться расположения Амвросия, епископа Медиаламского, потому что Амвросий имел большой вес при императоре, он был духовником императора, и, конечно, он надеялся, что он сможет получить хорошую должность в императорском окружении благодаря Амвросию. Так начинал Августин. Но Господь повел его дальше и сделал из него настоящего христианина. И он поэтому думает, что и других Господь способен повести дальше. Жизнь показала, что не всегда, далеко-далеко не всегда это случается, а со временем, наоборот, вот такой миссионерский подход, такая парадигма, когда мы хотим приспособить христианство для того, чтобы людям легче его было принять, в конечном счете оборачивается против христианства. Сегодня, кстати, мы могли бы тоже много порассуждать на эту тему, потому что сегодня есть два направления в миссиологии. Одно из них как раз утверждает о том, что должна быть так называемая культурная адаптация. Вы, наверное, хорошо знакомы с этим термином. Культурная адаптация христианства, контекстуализация христианства. Мы такие красивые слова научились говорить теперь. И говорим, что христианство надо сделать удобным, если отбросить всю эту красивую терминологию, то суть этой теории в том, что христианство должно быть удобным, приемлемым для современного человека. Не просто понятным современному человеку, а чтобы убрать всякие, может быть, излишние требования, чтобы современные люди могли прийти легче в христианство. И мы уже, опять-таки, я не знаю, в России, может быть, в меньшей степени, но в Украине как-то не очень люди теперь опасаются, наши братья, служители не сильно опасаются, когда видят, что в христианство приходит слишком много людей, часто поверхностные обращения. Они надеются, что все-таки Господь делает свое дело, люди слышат Слово Божье, Слово людей приобретает, меняет людей. Ну, все это, конечно, действительно так, отчасти это так происходит. Но все-таки исторический опыт показывает, что христианство приспособленное такое, христианство адаптированное, удобное христианство для людей, оно не всегда долгосрочное, не всегда долговечное, и часто приносит большие проблемы и неудобства со временем. В всяком случае, в истории так было. И действительно, мир, который вошел, или церковь, которая приняла в себя этот мир, научилась жить на протяжении столетий с этим миром, только в XIX веке начала расставаться, болезненно, судорожно стала расставаться с этим миром и снова становится отдельным обществом. Хотя, еще раз повторяю, в России, наверное, все-таки это еще процесс, который только происходит, но еще не завершен. Вторая особенность нового времени. Второй, это был первый пункт, разделение мира и церкви. Второй пункт – это то, что исторические процессы стали многослойными, так можно выразиться. Они одновременно содержат противоположности, они потеряли свою цельность, исторические процессы. Одновременно есть рост свобод в XIX-XX веке, и в то же самое время тоталитаризм нарастает. Одновременно либерализм есть, и в то же время фундаментализм. Это два противоположные движения и в религии, и в философии, и в богословии, да и в практике церковной. Мы видим рост консерватизма и рост либерализма. То есть во всем это так, ну, например, даже вот сепаратизм, отделенность политики, когда каждое государство старается отделиться, соседствует вместе с такими глобальными процессами объединения, когда создаются какие-то корпорации межгосударственные, когда единый рынок какой-то создается всемирный, всемирная торговая система. То есть одновременно происходят вот эти разные совершенно противоположные процессы. Никогда в истории такого не было. Всегда можно было понять, что происходит. Либо нарастает одно, либо другое. Но здесь мы видим одновременно все вместе. Третий пункт. Новое время изменило саму парадигму, можно так сказать, политического мышления. Если мы говорим о государственном устройстве, если мы говорим о политике, о среде, в которой живет христианство, это очень важно, потому что христианство не живет изолировано, то меняется вот это политическое мышление, которое вокруг нас. Все века до XIX века практически всегда во всех странах, во всех концах планеты политика строилась на авторитете верховного владыки. Это был царь, это был государь, была какая-то политическая фигура, которая была дана как бы от Бога. Это было и в примитивных народах, где-нибудь в Африке, это было и в Китае, и в Японии, это было и в Америке, и в Европе, везде. Собственно, политическая система была построена на царях, на вождях, которые приходили по наследству или становились каким-то другим образом царями, но они олицетворяли собой политическую систему и олицетворяли собой власть, данную от Бога. В то время как начиная с 19 века, ну это еще с 18 века, конец 18 века, начинает меняться политическое мышление, и вот уже к концу 20 века совершенно неоспоримо считается, что власть принадлежит народу. Легитимность власти идет уже не от Бога, не от наследственного там, передачи престола, а идет от народа. Народ дает власть кому-то. И это стало нормой политической жизни, это же, кстати, становится нормой церковной жизни. Заметьте, сегодня совершенно неоспоримо считается, что вот общее собрание, оно должно решать все вопросы. Оно имеет верховную власть в церкви, общее собрание всех членов. Это фактически модель демократии. В общем-то, это даже трудно найти обоснование в Евангелии такой схемы. Я не против, я тоже поддерживаю эту схему, но в общем-то эта схема не совсем евангельская. И если говорить Евангелие, Библии, то власть дает Бог, дает определенным помазанникам своим и поддерживает власть. Но 19-20 век в корне изменил наше мышление, и мы теперь воспринимаем власть как только то, что народ дает. Это совершенно важный, новый, очень важный элемент в устройстве нашего общества. Более того, считается, что если власть дает народ, то народ может и отобрать власть. Это как вывод из этого положения. То есть если, скажем, правитель начинает действовать против народа, или кому-то кажется, что он действует против народа, то есть право сместить этого правителя, право на революции. Это вот этот новый подход, который сформировало общество, начиная с конца 18 века. И здесь основную роль, конечно, сыграли вот атеисты-просветители 18 века, Вольтер и вся команда, которая с ним, Дидро, Вольтер и другие деятели французских просветителей. То есть это то, что сегодня признано во всем, как бы во всем мировом сообществе и даже не подвергается никакому сомнению. Высшие ценности тоже стали меняться. Если раньше во все века человечество считало высшими ценностями, ну скажем, семью, царя, Бога, то уже 19-20 век дает совершенно другие ценности, в политическом даже смысле. Но прежде всего это такие ценности, как национальность, например. Сегодня так превозносится национальность, то ли это русская, украинская, грузинская, какая угодно, но лишь бы своя, другая, чем все остальные. Национальная идея, национальный дух или идея демократии и свободы, что вроде бы свобода – это самая высшая ценность, демократия – это самая высшая ценность. Очень популярные идеи, и в наших кругах они очень популярные. Это тоже идеи, которые характеризуются только вот последними двумя столетиями. Еще одна особенность этого нового времени – то, что сейчас раздробленность Средневековья ушла, и 19-20 век сделал все человечество очень близкими друг к другу. Появилось цельное, человечество больше стало выглядеть как цельный организм какой-то, или, как сегодня говорят, это большая деревня. Весь мир стал большой деревней. То есть вот эти процессы глобализации начались с экономики, но фактически они затронули и политику, и культуру. Мы сегодня интересуемся, что происходит в политике во всех странах, где бы они ни находились. Или культуру сегодня, посмотрите, кумиры молодежи, они, собственно, не важно, из какой они страны, они уже стали транскультурными, вне определенной культуры. И все это в основном благодаря новым технологиям. Вот эти новые технологии, которые появились, телевидение 20 века, радио, потом интернет, это все то, что сделало мир очень близким. Еще одна важная особенность здесь то, что английский язык вытеснил в этот период 19-20 веке вытеснил французский, немецкий, ну и русский язык. Ну, хотя русский никогда не был языком, или пытались его тоже сделать языком межнационального общения в 20 веке, но особенно французский и немецкий язык, французский был по-настоящему языком межнационального общения вот во времена реформации, 17-18 век, все говорили на французском языке, основная доминанта шла оттуда, с Франции. Начиная с 19 века английский язык вытеснил французский. И сегодня английский язык стал языком международного общения, а это значит не просто язык, ведь язык – это же понятие. И вот англосаксонские понятия пришли вместе с языком, и они стали доминировать и в экономике, и в политике, и в интернете, и в компьютерах, и в культуре, и во всем. Потому что язык принес с собой определенные понятия, определенную терминологию, подходы. И это очень важная особенность, которую надо понимать. Так что вот эта глобализация стала строиться сегодня на англо-американской, на ценностях англо-американской цивилизации, благодаря языку. И все это, конечно, отражается и на христианстве. Теперь, если мы, следующий момент отметьте, говоря о церковной жизни, 19-20 век стал периодом расцвета свободных церквей. Если, скажем, более ранние периоды, средневековье, скажем, это эпоха исторических церквей, православие, католицизм, средневековье, то реформация – это период протестантизма, классического протестантизма, магистрального, или, так сказать, протестантизма, который был связан с государством, не радикальных форм протестантизма, то уже 19-20 век в основном идет рост свободных церквей или радикальной реформации. И темпы роста радикальной реформации, протестантизма, вот такого радикального толка, это анабаптизм, меннонитство, баптизм, пятидесятничество, адвентизм, ну и много-много других направлений, темпы роста значительно превышают темпы роста других направлений в христианстве. Еще одна важная особенность здесь же надо отметить, говоря о церквях, что 19-20 век стал временем контактов между различными христианскими группами и даже попытками совместного служения. Кто-то даже говорит и об объединении христианства. Хотя это больше только разговоры, реальных шагов практически не делается, мы немножко будем говорить об экуменическом движении. Но все-таки попытки такие есть. И это тоже характерная особенность 19-20 века, потому что никогда раньше, ни в Средневековье, ни в период Реформации, конфессии между собой не дружили, так скажем. Всегда были противостояния конфессиональные. Сначала разделение, а потом и противостояние. Значит, это уже появился попытка какого-то диалога. Следующий пункт, который надо записать, характеризует наше время, новое время, это совершенно новое развитие христианства на тех континентах, которые исторически не были христианскими. То есть и миссия христианская перенесла христианские ценности на нехристианские цивилизации. Именно 19 век, век великого миссионерства, привел к тому, что христианство появилось, массово появилось в Африке и в Азии. Мы как раз будем говорить, это именно достижение, хотя туда были принесены христианские ценности гораздо раньше, но период массового обращения Африки и Азии – это 19 век. Причем миссионеры, вообще 19 век – это век миссионерского движения. И миссионеры 19 века часто выглядят, ну, не всегда корректными, так сказать. Они их часто обвиняли, и сегодня обвиняют в том, что они разрушили национальную культуру африканскую, азиатскую культуру, что они приносили прежде всего англосаксонскую цивилизацию и в Африку, и в Азию, а не христианство в чистом виде. Действительно, во многом эти обвинения справедливы. Действительно, христианство приходило в европейской форме или в американской форме оно приходило и несло цивилизацию. Но когда я слышу такие разговоры по поводу того, что вот якобы уничтожили национальную культуру миссионеры, что они ничего хорошего этим не сделали, то я задаю вопрос, а что это была за национальная культура африканская? Людоеды ели друг друга, уничтожили людоедство. Ну так разве это плохое? Или, скажем, в Индии перестали сжигать вдов на кострах, когда умирает муж. Традиционная индийская культура. То есть уничтожили, конечно, зверские проявления культуры. Да, возможно, при этом уничтожили что-то самобытное, что-то, может быть, очень характерное для этих культур, но в основном-то были уничтожены именно такие нечеловеческие проявления. И поэтому сильно уже обвинять миссионеров, которые тысячи погибли и в Африке, и в Азии, наверное, это будет очень несправедливо. И хотя эти, я же говорю, обвинения сегодня очень модные, многие пытаются как-то, нехорошо писать о миссионерах XIX века. Вообще, конечно, надо признаться, что это были люди, юродивые Христа ради, так мягко говоря. Многие их называли сумасшедшими. Действительно, они были по-человечески сумасшедшими. Чтобы отдать свою жизнь, поехать куда-нибудь в африканское племя и там провести свою жизнь, для этого надо было быть немножко не в себе. Но не в себе в смысле Христа. Надо было действительно так полюбить Христа, надо было так себя отдать Христу, чтобы не пожалеть своей жизни. Конечно, это иногда сопровождало такими, мы будем говорить, может быть, более подробно, может быть, сопровождалось какими-то, не всегда корректными проявлениями. Может быть, миссионеры действовали не всегда уж правильно и хорошо, в чем-то их можно обвинить. Но все-таки, глядя на сегодняшнее состояние Африки и Азии, можно сказать, что это именно благодаря миссионерству Африка поднимается, Африка, может быть, еще в меньшей степени, хотя христианство в Африке поднимается, но особенно Азия развивается, это в основном плоды работы миссионеров. Так что самое главное, что принесла христианская миссия в Африку и в Азию, это ценность человеческой жизни. Раньше этого понятия вот в этих диких племенах, и в азиатских странах, фактически понятие ценности человеческой жизни не существовало. А христианство именно это принесло. Еще один важный момент. Давайте мы поторопимся. Да, следующий пункт после миссии. Следующий пункт после миссии, который характеризует 19-20 век, это то, что наука и идеологические системы заняли место религии в сознании людей. Вот то место, которое раньше в течение многих столетий занимала религия, и прежде всего христианство, в 19-20 веке стало занимать наука. В 19-20 веке, благодаря достижениям науки, любое утверждение, любая даже какая-то смехотворная гипотеза, если она подана в наукообразном виде, ее принимают люди на веру. Потом ученые доказывают, что это все не так, что она была неправильная, не на тех основах построенная, не соответствовала фактам, будет новая гипотеза. Но люди и новую принимают на веру. Так как раньше принимали религиозные догматы, так сегодня принимают науку и научные гипотезы. То есть без всяких проверок, то есть верить в любой абсурд люди согласны, лишь бы не верить в традиционные христианские ценности. Это характерная особенность 19-20 века. Идейная установка, которая сформировалась вот в эти последние два столетия, заключается в том, или можно сформулировать ее так, все новое лучше, чем старое. Новому всегда отдают предпочтение по сравнению со старым. И молодое – это лучше, чем традиционное. Все старое и традиционное отвергается, начиная с техники и кончая ценностями. А считается, что прогрессивное – это только молодое. Появилась некая такая вера в прогресс, что якобы существует прогресс, и прогресс улучшает человека. Что вот было время, когда в 19 веке особенно верили, скажем, что если грамоту повысить, если вот научить людей, чтобы они умели читать, писать, образование дать всеобщее людям, вот тогда они станут хорошими. Дали образование, 20 век уже век образованных людей, ну и что? Стали ли люди лучше? Явно не стали, глядя на их моральные ценности. То есть вот вера в прогресс, она на самом деле постоянно подводит людей. Она доказывает, что прогресса-то на самом деле ж никакого нет. Но люди по-прежнему, 19-20 век, люди этого времени верят в прогресс. В это время отвержение всех христианских ценностей привело к тому, что стали подменять понятие ценности. Раньше было понятие ценности честность, например, богобоязненность, чистота. Сейчас главные ценности – это культ силы, самодостаточность, сила денег. Вот какие ценности – деньги и сила. Вот что сегодня является ценностью. В то время как в истории никогда не было это ценностью, всегда традиционно христианские ценности – это была честность, богобоязненность, чистота, вот такие ценности. Особенно 19-20 век отличается тем, что разрушается институт семьи. Институт семьи стал подвергаться самому сильному разрушению. Семья вообще была всегда ячейкой общества, первичной ячейкой общества. Это признавали и материалисты, и идеалисты, все философы, все, начиная с древних и кончая вот буквально современными еще 20 века философами. Но 20 век особенно стал разрушать эти представления о семье как о ячейке общества. И особенно вот уже начиная с 60-х годов 20 века, уже с так называемой сексуальной революции, институт вот моногамной семьи стал разрушаться. И еще один очень важный переворот в системе ценностей. Терроризм теперь стал выдаваться за освободительное движение, карательные операции за справедливое наказание виновных. Происходит подмена понятий. Вот 19-20 век характерен именно этим, когда на плохие вещи наклеивают красивые, хорошие этикетки. Ну, вот даже послушание родителям сегодня считается, это отсталость от жизни. А вот если кто-то пренебрегает традициями, пренебрегает устоявшимися ценностями, то это похвально. Это революционное такое движение, тебя всегда похвалят как героя, если ты выступаешь против традиции. То есть происходит дехристианизация моральных норм и ценностей. Ну, давайте мы еще задержимся на 2 минуты, потом перерыв сделаем больше. Богословие. Отметьте только следующий пункт. Богословие нового времени пережило откат от традиции в сторону либерализма, конец 19-го, начало 20 века, это рассвет либерального богословия и снова возвращение к консерватизму во второй половине 20 века. Наблюдается опять рост консервативного богословия. Причем богословие перестало быть конфессиональным. Если до 19 века богословие чаще всего было конфессиональным, католическое богословие, православное богословие, протестантское, лютеранское, например, кальвинистское, то особенно уже 20 век дает богословие, которое трудно определить, какое оно, баптистское богословие или оно протестантское или оно католическое, богословие стало терять вот эти конфессиональные границы. И последнее, культура христианская, христианская культура. Если в период Реформации христианская культура диктовала свои ценности миру, она была доминирующей, фактически христианские ценности и в Средневековье, и в эпоху Реформации определяли содержание всей культуры, то 19-20 век культура стала отставать от мира и пытается догнать мирскую культуру. Произошло разделение, отделилась культура светская и культура религиозная, христианская культура. Светская культура пошла путем отрицания культуры. Сегодня или в 19 еще веке началось это, в 20 веке особенно характерно, так называемая культура абсурда. То есть культура, которая построена на бескультурии. Чем бескультурнее, тем культура выше как бы. На выставках чем более бескультурно выставляют что-то, значит это самое хорошее будет. То есть культура абсурда, так его ее называют официально в искусствоведении. И этот абсурд культуры, конечно, доводит людей до абсурда, и характерных несколько черт культуры я бы заметил. Светской, прежде всего, культуре, но оно относится и к христианству. Культура стала массовой. Появилось понятие массовой культуры, и она действительно стала массовой. Если раньше культура была разная, скажем, культура высшего света, культура простолюдина, то сейчас стала массовая, более ровная культура, как бы она сравнялась благодаря телевидению, интернету и всему прочему, радио. Все это свело культуру в массовую культуру, и культура стала диктовать свои ценности. Она стала превращаться в культ. Культура стала культом. Культ – это значит поклонение, это идольство. Ну, вот говорят, программы есть такие, культ кино, или культовый фильм, или культовый артист. Что значит культовый? Это идол. Это то, чему поклоняются. Многие поклоняются. И так оно и есть. Сегодня для молодежи самые авторитетные – это не то, что скажет там, священник или пастор. Самое авторитетное – это то, что футболист знаменитый скажет по поводу там, ценности жизни. Он ничего в жизни, может быть, не понимает, но его будут спрашивать о духовности. Какую-нибудь там кинозвезду или поп-звезду будут спрашивать о духовных категориях. И их мнение слушают, потому что они стали кумирами. Кумир – это как раз идол, которому поклоняются. И это характерная особенность вот культуры 19-20 века. И, к сожалению, христианская культура стремится догнать все время светскую культуру в это время. Особенно 20 век – это время, когда вот смотришь на христианскую культуру, она старается, она отстает лет на 15-20, но все-таки она старается догнать светскую. Неудачно. Она никогда не догонит ее. И никогда не сделает таких произведений, как делает светская культура. Но вот эта попытка очень характерна для христианской культуры. По сути дела, христианская культура в 19-20 веке стала расслаиваться. С одной стороны, появилась большая группа представителей и христианских художников, писателей, музыкантов, прежде всего, там, и всех остальных направлений культуры, которые хотят все-таки догнать светскую и использовать все те методы, которые использует светская культура. А с другой стороны, появляется группа людей во всех направлениях культуры, которые стараются все-таки отгородиться и сохранить что-то очень специфически христианское. Тоже непонятно, как это возможно, потому что реально пока высоких произведений христианской культуры не наблюдается. Может быть, конечно, Господь еще даст, но пока не видно таких шедевров, которые были в 17 веке, ну вот в эпоху Ренессанса, например. Таких шедевров ни в музыке, ни в живописи, ни в скульптуре, ни в архитектуре, ни в каких направлениях культуры, к сожалению, христианство не дало ничего в 19-20 веке. Вот это несколько таких характерных вот особенностей этого периода, нового времени. Все, друзья. Потом после перерыва, пожалуйста, вопросы.
Так, 10 минут также, да?
10 минут. Так что до 5 минут.
Сергей, для вашего удобства вы выключаете на перемене. Там я покажу, что идет на. Все просто. Вот. Плей стук. Стук выключайте.